Мы остановились на том, что мы просим Бога то, что у него есть. Мы просим его разрулить там, где сами можем разрулить. Вот. А сегодняшняя тема в основном, что ну, кончилось уже это время. И мы знаем, что времена очень сильно поменялись. И поменялись они в лучшую сторону. Но нам об этом, конечно, никто не скажет. Вот. Смысл в чем? Ну, нормального человека. Как, в общем, жить нормально? Это значит, я буду делать то, что Бог мне сказал, несмотря на то, что есть ли у меня какие-то проблемы. Да? Это текст 18.66. Несмотря ни на что, какие у меня проблемы есть, я буду делать то, что Бог мне сказал. Вот. Вот. И я хочу зачитать маленькую статейку из последних, так сказать, как же его зовут-то? Забыл, как его зовут. Шаповалов. Она подходит под сегодняшнюю тему. Называется «Движение из идентификации сынов Бога». Я буду читать не все. Он говорит, настало такое время, что мы должны понимать, что мы сыны Божьи. И никакой не дьявол, никакие там гуны материальной природы, как этому по-нашему, никакие мои прошлые грехи не могут мне помешать. Ну и пример такой он приводит там, что, например, вот я нарушаю правила дорожного движения, меня останавливает какая-то полиция, милиция, и я же не спрашиваю его, слушай, а у тебя, может, дома в семье не все ладно, по какому праву ты меня тормозишь? Потому что я на нем форма. Потому что меня тормозит не этот человек, который, может быть, хуже живет и более грешно, чем я, а функция, которая отвечает за то, что по дорогам надо ездить вот с такой скоростью и не больше. Вот у нас, у людей, у просто нормальных людей, есть функция, которая видит, если что-то не так, я прекрасно понимаю, что это не так, и я почему-то это не торможу, значит, я не пользуюсь этой функцией. Значит, попрощайся со своим бессмертием, со своей удачей, предназначением, и список можно продолжать. И не важно, что у меня дома не все в порядке, и не важно, что у меня какие-то были грешки, я должен это тормозить. Единственное, что меня тормозит от этого действия, это моя собственная трусость. И моя собственная трусость мне надиктовывает массу причин, почему я не должен этого делать. Вот это сейчас такое время. И время сейчас реально такое, потому что то, что сейчас где-то говорится, вот это стихишечина, да, например, раньше за это бы увели бы сразу под белые ручки. За какой-то текст, а сейчас мы видим, что-то как-то вот сходит с рук. Почему это? Может, власти подобрели? Нет. Нет, они вовсе не подобрели. Потому что, наверное, не положено уже. Время другое. Время другое. И тот, кто не пользуется этим временем, он будет соучастником, рейдером. Участник захвата. И, соответственно, и если у тебя не все в порядке в жизни, ты просто соучастник, ты просто участвуешь в рейдерском захвате. Итак, называется «Движение из идентификации сынов Бога». Такое сложное название. Буквально тут несколько, два абзаца. Наша задача познать истину того, кто мы в той области, в той, кто мы и той власти, которая нам дана Отцом. Пишет христианин. И сразу вспоминаем, в Агабгите такое есть? Может, он погорячился? Той власти, которая нам дана Отцом. Вспоминаем Бхагавад-гиту, последние слова написано. Естественное состояние, радость своего могущества. Могущество, власть. Итак, а когда сыновья Бога вступают во владение? И он апеллирует тоже к Священным Писаниям 7:25-27. Даниила. Слова его будут враждебны Всевышнему. И он, ну он там про дьявола говорит, и он из святых Всевышнего притеснять будет и захочет изменить священные дни и закон. И святые будут отданы ему во власть. Но свершится суд. И он будет лишен власти, чтобы не было власти у него впредь. А верховная власть и главенство, величие всех царств под небесами будут отданы народу Всевышнему, царство которого и царство вечное, которому и служить, и повиноваться в том царстве будут. Это Даниила, пророчество Даниила, все думают, к какому времени? Это Ветхий Завет, это не Новый Завет. А до этого он пишет о Христе там. А вспоминаем Бхагавад-гиту. В Бхагавад-гите есть такое, интересно? Есть. Комментарий Прабхупады. Достаточно безоговорочно признать Кришну высшим спасителем всех живых существ и с любовью верой предаться ему. И тогда что будет? Тогда будет все. Тогда будет все. Пишет опять Шаповалов. Власти у сатаны нет. Он движется исключительно ложью и манипуляцией. Сегодняшняя тема. Рейдерский захват сейчас, он такой информационный. Еще одна ссылочка. Римлянам 8.14.21. Ибо кто ведом Духом Божьим, истинные дети Божьи. Предайся, и тебе уже ничего не будет плохого. Все будет. Потому что Дух, обретенный вами, не превращает вас в рабов. И не вызывает у вас новый страх. А превращает нас в детей Божьих. Это к чему? А это к тому, что наша идентификация, если я вижу бардак, я должен сказать бардак, и может жизнь свою или здоровье положить. Ну тут говорится, что Бог тогда как раз защитит. Но мы, а как, да потому, да у них власть, да эта система. Это я к тому, что Кали-югу будут ломать сыны Божьи. Она не придет сама вместе с погодой. Погодные условия тоже будут. Но дети будут Божьи. То есть нормальные, нетрусливые мужчины и женщины, которые много говорят, ничего не делают. Сам Дух подтверждает, что мы дети Божьи, и раз мы дети Божьи, то и мы наследники Божьи. Ибо все, сотворенное Богом, с нетерпением ожидает того времени, когда откроется. Кто же мы дети Божьи? Кто не боится? Только представь, Бог знает, кто ты, ангелы знают, кто ты, сатана и царство тьмы знают, кто ты, и только ты не знаешь, кто ты. До тех пор, пока мы не войдем в откровение сынов Бога, все творение не может выйти из проклятия, потому что нам дана власть над всем творением на земле. Когда творение выйдет из проклятия, как только ты узнаешь, кто ты, творение ожидает приказания влавствующих. Нас водят за нос. Говорит, это не мы, это кто-то, кто-то. Нас водят за нос. Если бы нас могли открыто эксплуатировать, нас бы эксплуатировали открыто. Но нас эксплуатируют скрыто. Поймите, что все уже произошло. И все, что держит, на что держится царство тьмы, это только за то, что мы не познали, кто мы. И это тебе хочет открыть наедине сам Отец. Когда ты действуешь как Бог, ты действуешь из своего первоначального существа, потому что ты образ и подобие Бога. Это не гордость или заблуждение, это наша идентификация. Пойми, творение ждет не Бога, творение ждет тебя. Пойми, что сатана всегда хотел и хочет быть тобой, забрать твое наследие и управлять твоей территорией. Мы рождены превратиться в образ Бога. И на этом закончу. Может, погорячился опять человек? Не, а Прабхупада то же самое пишет. Прабхупада то же самое пишет. Он говорит, каждое воплощенное существо или храм Божий пока, или его воплощение. Пока ребенок, храм вырос, не... Тебе пора стать воплощением, а ты не стал воплощением, все, ты начинаешь быть брюзга по жизни. И таким философом крутым. Вот и все. Почему? Потому что ты хочешь, чтобы тебя уважали за что-нибудь. Вот с точки зрения, смотрите, 18.66, вот от Шаповалов ничего не сказал нового. Смотрите. С этой точки зрения, вот этот знаменитый стих, еще раз прочитаем, только вдумчиво. «Оставь все религии, просто предайся мне, я избавлю тебя от всех последствий грехов, не бойся ничего». Обещается просто аннулирование кармы. И комментарий. Господь рассказал Арджуне разных форм знания, о религии, открыл ему знания о Верховном Брамане, знания о сверхдуше, рассказал о различных сословиях общества, о ступенях духовного развития, об отречении от мира, объяснил, как освободиться от материальных привязанностей. обуздать чувство и ум, рассказал о медитации и так далее. Иначе говоря, он поведал ему об очень многих формах религиозной практики. Теперь же, подводя итог всему, чему? Всему вот этому, то, что я прочитал, а я прочитал много. Подводя итог всему сказанному в Бхагавад-гите, Господь говорит, что Арджуна должен отказаться от всего этого. Нормально? И просто предаться Кришне. Предавшись Господу, он освободится от всех последствий своих грехов. Ибо Господь сам обещает ему защиту. О, что нам не... Мы же думаем, что вот Господь-то сказал, а кто за это будет платить? Что, наверное, я своей шкурой? Нет, Господь сам обещает защиту. Я вам расскажу примеры. Вот. В 7 главе было сказано, продолжение комментария, что поклоняться Господу Кришне может лишь тот, кто освободился от всех последствий своих грехов. Услышав это, кто-то, вероятно, решит, что не может предаться Кришне. То есть можно еще пофилософствовать, действовать зачем еще. Ну, понятно, что бардак, но еще не может предаться Кришне до тех пор, пока не избавит от всех грехов. Ну, кто же я-то? Чтобы рассеять подобного рода сомнения, в данном стихе Кришна говорит, что даже тот, кто еще не избавился от грехов, ну, тяга у него есть какая-то там, к чему-то, сможет это сделать. Предавшись Господу Шри Кришне, не нужно специально прилагать никаких усилий, чтобы освободиться от последствий своих грехов. То есть, когда ты предаешься, вот тогда вот то, что ты в холостую, на холостом ходу там это у тебя в гараже машину там что-то начищаешь, не можешь ничего, надо выехать, на ходу это делается, понятно? На ходу, как в школе Щетинина. То есть должна быть точка приложения практичная, тогда это все отлетает само, как ржавчина. Не нужно специально предлагать, специально значит отдельно, я посвящаю отдельное время этому. Прилагать никаких усилий, чтобы освобождаться от последствий своих грехов. Достаточно безоговорочно признать Кришну с высшим спасителем всех живых существ и с любой верой предаться ему. Кого-то, может быть, задевает спасителем, любовью и верой, когда ты с ним достаточно много поговоришь, любовь и вера появятся само собой. Путь преданного служения подразумевает, что человек должен следовать тем религиозным принципам, которые в конечном счете приведут его к преданному служению Господу. Про это мы говорили. Это те мелочи. Это правило 1%. Это убрать утечки. Ты должен понимать, что эти мелочи, это не просто мелочи. Это черти, которые сгрызут твой мозг и ничего не оставят. Мелочи гораздо крупнее. Все скандалы в семье, самые грандиозные, которые до развода делаются из-за мелочей, не по крупным вещам, из-за мелочей. Понимаете? Человек может исполнять предписанные обязанности в соответствии полной кружкой жизни. Будем пить с этого момента. Путь преданного служения подразумевает, что человек должен следовать... Вы не забыли, что я читаю Прабхупаду? Путь преданного служения подразумевает, что человек должен следовать тем религиозным принципам, которые в конечном счете приведут его к преданному служению Господу. То есть, вспомните Гулливера, эти лилипуты распяли. Вот эти мелочи. Вот это сделать, это, до главного не дохожу.
А приведите пример из мелочей, понятно.
Понятно, пожалуйста. Я вчера должен быть приготовил быть эту лекцию. Вот эту вот лекцию я вчера должен был приготовить. Вместо этого я занимался мелочами. Вот эта видеосвязь, вот это. И подумал, у меня останется чуть-чуть. Я потом, и я вот к лекции готовился и приготовился только к лекции. То есть я сегодня, ну, был как банкрот. Я должен был с утра готов быть. С вечера. А у меня ни сил, ничего не осталось на вечер. Я пытался это приготовиться, я не мог приготовиться. Вот пример. Мелочи. Я так думаю, так картинки хоть бы повесить. Ну, кто в курсе, мы тут немножко ремонт делаем. Да? Так, картинки. Провод висит криво. Так, этот провод, так. А его ж надо протереть. Протерел. Потом раз, вот тут надо вот это, вот тут вот задел. И так вот одно за одним цепляется, мелочи, они меня сожрали вчера просто. И когда я сел за компьютер, начал там что-то писать, и я просто меня вырубал уже просто. Я с энтузиазмом, с любовью вот это все работал. Но понятно, что главное надо было сделать лекцию, а потом это когда-нибудь. И так вот я дорвался до этого. Сейчас я закончу мысль, Женя, сейчас я тебе посажу опять сюда, будешь рассказывать. Итак, Прабхупада, извините, Прабхупада не перебиваем, не будем перебивать. Человек, так. А, это про мелочи, да? Я ответил про мелочи. Вот. Они меня сожрали, и я поэтому вот...
То есть мы так, мелочи ставим так, на первый план.
И это мне урок, да. Я думал, вот это успею. Нет, надо сделать главное, а потом вот остальное. Мелочи. Если успеешь, называется. Но надо сделать главное. Ну, мое главное, вот вы что, сильно, тут кто-то заметил что-то, что сделал. Да никто не заметил. А вот если я сейчас провалюсь на лекции, все заметят. Поэтому есть главное. Итак, человек может исполнять предписанные обязанности в соответствии со своим положением в обществе. Но если, это вот то, что я говорил, Прабхупада прямо об этом говорит, но если он так и не раздает себе сознание Кришны, все его усилия окажутся напрасными. Я могу делать все, что надо, но если свою эксклюзивную роль от Бога, то, что я должен сделать, это никто не ожидает, что я должен делать. Не сделаю, потому что это зря. Потому что это гарнир без основного блюда. Просто бумажка от конфетки. Самой конфетки-то нету. Бумажка красивая, а конфетки нету. Следует избегать всего, что не ведет к совершенству. Как пример с велосипедистами, помните? Самая провальная группа велосипедистов стали лидирующими, когда они просто мелочи все убрали. Победили сразу. Следует избегать всего, что не ведет к совершенству в сознании Кришны. Нужно быть уверенным в том, что Кришна защитит нас от любой опасности. Нам не нужно беспокоиться о том, как поддержать душу в теле. О, это у нас проблема. Душа в теле. Когда человек занимается, вот например, когда вот это я увлеченный, да, есть не хочется как-то, да, это как любовь, не хочется ни спать, ни есть, в чем душа держится. А вот когда занимаешься не своим делом, вот тогда ты устаешь. Всяческие оргии такие, знаете, просто развлечься, потому что счастья катастрофически в жизни не хватает, выматывают, и потом надо будет лечиться. Но если я делаю дело, то это не выматывает на здоровье никак. Это я вот не только своей жизнью отвечаю, а и опыт других людей. Когда неделями и ничего, и более того, даже лучше здоровье становится. Потому что у нас КПД, мы только что, если просто вот едим, абы что едим, у нас КПД очень низкое. Человеку мало надо есть и спать на самом деле. Но это при условии, если он с Богом. Если без Бога, то да. Он постоянно должен на этом СТО находиться и чувствовать еще такое дурацкое настроение, надо чем-то себя развлекать. Хочется оргий. Это о том, что не нужно беспокоиться о том, как поддержать душу в теле. Мы живем в избытке. Даже вот Украина, вот там мало платят, там и все такое, все равно мы едим больше, чем надо. Даже и кто-то говорит, ой, там витамины, ой, там качество продуктов. Да плевать на качество продуктов, если ты занимаешься преданным служением, то есть со счастьем занимаешься, переваришься все угодно, все что угодно. И будешь взвешивать на весах там, вот это, калории, витамины, свежие, чтоб без ГМО, не поможет. Не поможет. Потому что жизнь у тебя изнутри, она не снаружи поступает в тебя. Жизнь изнутри. Ты живой не потому, что в тебя что-то воткнули. И ты вот дергаешься, как это, вот, как электрический ток к покойнику подвести, он будет дергаться. Вот. Но мы не по этому принципу живем. Существует много религиозных систем методов очищения сознания. Можно заниматься философским поиском истины, медитацией, мистической йогой и так далее. Но тому, кто предался Кришне, нет нужды. Нет нужды. У него нет никакой нужды. Понимаете? Прибегать ко всем этим методам. Он ни в чем не нуждается. Как там это в Библии? Господь пастырь мой. Ни в чем не буду нуждаться. В чем не буду нуждаться? Ни в чем. Да. Нет нужды. Просто предавшись Кришне, он сможет избежать напрасной траты времени. Кому времени не хватает? Знаешь, чего не хватает? Потому что напрасная трата времени. Я тут немножко остановлюсь. Какая у нас напрасная трата времени? Единственная напрасная трата времени. Сожаление о напрасной трате времени. Единственная напрасная трата времени – это сожаление о напрасной трате времени. Если даже напрасно тратишь что-то, но об этом не думаешь, а как-то действуешь, даже не в том направлении, это не напрасная трата времени, потому что ты движешься. Главное, ты не останавливаешься. Развернешься туда-сюда. Но когда ты встал и начинаешь, ой, рвать на себе волосы, вот тут, как только ты остановился, тебя припарковали и просто раскулачивают на дороге. Колеса снимают, там капот, свечку зажигания, там все, что там можно. Вот. Главное, что и тебя хотят припарковать. Как? Религиозные практики над этим очень молодцы такие. Они просто остановись, медитация, вот это, давай займемся твоими анархами, тебя припарковали. Эти вещи лечатся в движении. Надо понять, что мы организмы живые, мы не механические. Это механическую машину надо остановить и там ее это, лечить. Мы не на это рассчитаны. Мы Божье это творение. Действуя таким образом, он быстро. Итак, снова. Просто предавшись книге. Вы представляете, какой текст? 18.66. Какой текст? Просто предавшись Кришне, он может избежать напрасной траты времени. Не, я все-таки задержусь еще, задержусь. Нет никакой напрасной траты времени, кроме размышления о напрасной трате времени. Когда ты рассуждаешь, ты остановился, и вот это время, ты все, на самом деле ты остановился только мысленно. А твое тело все равно в пространстве времени как-то, вот, как-то плавает. Если даже ты просто лежишь, там у тебя идут какие-то процессы. Но они идут уже без Бога. Ты не движешься. Ты просто в это ретро свое погружаешься. Или в мечты о будущем. Вот это напрасно, что вот могло бы быть так, а теперь мне это теперь не светит, это место, мне там отказали. Ты остановился. И вот это время, которое ты проходишь без Бога, вот этим, с этим сожалением, вот тут тебе и лезут всякие такие мысли. Именно за это время ты становишься трусом. Именно за это время ты становишься паникером. Именно в это время ты портишься. Именно в это время ты теряешь свою божественность. Именно в это время ты теряешь свою вечность. Вечность. Ты теряешь вот это движение, остановка, все. Смерть, понимаете? В этот момент ты становишься из бессмертного в смертным, со всеми вытекающими. И потом, ну, в зависимости от того, как сколько ты в это время побыл, потом приходят какие-то ямадуты или что-то, какие-то обстоятельства, тебя на пинках выгоняют в жизнь, этим спасая тебе эту жизнь, и ты на них еще недовольный. Вот это напрасная трата времени. Другой напрасной времени траты нет. Ошибки, не ошибки, это не важно. Если я не буду останавливаться, знаете, что будет? Будут ошибки, будет плохо, будет хорошо, но это все готовит меня к какой-то миссии. И когда мне надо что-то сделать, когда Бог это говорит, я это делаю, не напрягаясь вообще. И никто этому воспрепятствовать не может. Потому что, почему? Потому что я просто не останавливался. И просто не сожалел. И у меня не было потерянного времени. Это были какие-то уроки. Главное, не остановись. Не остановись. Вот это и есть сознание Кришны. Идти вперед, вперед, вперед. Вот это, вот это. И потом, когда ты приходишь, и вот ты у всех на виду, ты это делаешь просто одной левой рукой в своем в могуществе, даже мизинчиком делаешь. Что ты делаешь? Ты делаешь то, что всегда, но ты делаешь для других. У тебя меняется мотивация. Мотивация. Ты там тренировался, как бы для себя собирал эти инструменты, да? И там этот эгоизм оправдан. Он божественный. Ты набирался, ты вооружался, ты форма, навык. Ты примерял, не подходит, и все такое, все идет тебе в зачет. Движешься ты назад, движешься ты вперед, главное, что ты движешься. Потому что одни падают к Богу, другие восходят, но все движутся только к Нему и приближаются. Но от Бога отходят те, кто останавливается, понимаете? В самосовершенствовании таком останавливается. Итак, предавшись Кришне, он может избежать напрасной траты времени, времени безбожия. Действуя таким образом, он быстро, написано, он быстро, то есть он очень быстро, как говорил Бхактивинода Тхакур, как говорил Рон Хаббард, не 20 лет Хари Кришна повторять, он говорит, 25 часов или 2 недели. Все. Он быстро достигает совершенства. Совершенство достигает не абы чего-то. Совершенство. И ничего лишнего. И освободится от всех последствий своих грехов. Оп. И суда не будет над ним, оказывается. Кто-то может недоумевать, как это отказаться от всех форм духовной практики и просто предаться Кришне. Однако подобные беспокойства напрасны. Это пишет Прабхупада. Беспокойство. Вот эти беспокойства пока, знаете, когда я боюсь, вот сейчас кто-то придет, сейчас меня кто-то спросит, то есть когда я вот ничего просто не делаю, тогда и страх. Когда даже что-то страшное появилось, я уже не боюсь, я как-то действую. Неизвестность пугает. Неизвестность, вот она вот, неизвестность. Когда я двигаюсь, все известно. Когда я двигаюсь, все известность. Вот. И вот тогда, я напомню, что тогда начинается непочтение, тогда начинается или мания величия. А вот меня не слушают, мною пренебрегают. Доктор, мной пренебрегают. Следующий, заходите. Вот примерно вот такое. Вот. А просто пришел момент, чтобы меня почитали. Но для этого надо делать что-то для других, не бояться. А я не успел переключиться с себя на других. Вот и получается. Вот. А так, сознание Кришны – это очень простая вещь. Это такая штука, когда твоя дхарма вдруг волшебным образом превращается в санатана-дхарму. Все думают, что санатана-дхарма – это что-то такое, непонятно, что такое. Знаете, что такое санатана-дхарма, от дхармы чем отличается? Могуществом. И больше ничем. Дхарма, это я, знаете, в песочке игрался, или там в дочке матери, в куклы. А санатана дхарма, у меня свой ребенок уже появился. И там все по-настоящему. Санатана дхарма вечная, по-настоящему. А временная просто дхарма, оно под смерти уготовано. И поэтому скучно ее делать. Так вот, если я не останавливаюсь, потому что вечность, она же не останавливается. Не делю свою жизнь на куски времени. Там на работу, то есть у тебя постоянный вот дом, работа, и ты перетекаешь, ты не говоришь, это мое время, а это я на хозяина работаю. Ты всегда с Богом, когда будешь работать, тебе будет интересно. Тогда у тебя нерубленные куски. Знаете, курильщики в основном, я одного спрашиваю, а что ты куришь? Он говорит, ты знаешь, как вот кончишь дело, перекурил, как тот не перекурил, кажется, дело не закончено. Вот в медитацию он там погружается. Вот такая вот привычка, привычка, и потом этот человек бросает курить. Бросает курить, я его спрашиваю, что? Он говорит, ощущение свободы. И еще ощущение вечности. А время перестало быть рубленым от сигареты до сигареты. Представляете? Вечность, вот она очень простая вечность. Как пользоваться вечностью? Вечность не приготовила тебе, чтобы ты себя травил. Вечность тебе дана для каких-то дел. Тогда она у тебя будет. Не надо ее рубить. Знаете, вот я целый, меня четвертовали, вот я и помер. Вот не вечно что-то, не живу, да? Не надо рубить себя. Рубая свое время, ты рубишь себя, ты четвертуешь себя. Какая вечность? В общем, пока мы сожалеем о прошлом, вот это и есть смертное, напрасное время. Все остальное время несмертное, бессмертное время. Потому что, когда ты концентрируешься на своих ошибках, на прошлых или на будущих, ты вообще-то концентрируешься на пустоте. Потому что твои ошибки — это то, что ты немножко как-то решил проверить Бога, а прав ли Он, да? То есть ты не на Боге, не на полноте Ом Пурнам, а на пустоте. И концентрируясь на пустоте, результатом будет твоя опустошенность. Концентрируясь на Боге, на полноте, то есть на конкретных действиях, где ты не боишься, будет твоя наполненность. И все же будут видеть это. Зашел пустой человек или полный, и все уважение будет от того, что он полный или пустой. И это видно, не надо его дактилоскопировать или проверять, просто видно. Я знаю одного человека, лично знаю человека, он такой человек, вот он, но он наполненный, его жизнь очень наполненная приключениями. Он обгоняет, у него Таврия старенькая такая, он обгоняет там Жигули какие-то, тоже не новенькие. Ну, прямо перед светофором. Этот обгоняет, равняется с ним, чтобы повернуть, опускает стекло, чтобы ему сказать, что он думает. Тот просто поворачивает так лицо, и тот проглатывает язык. Он не может, он смотрит на лицо его и понимает, что лучше не говорить ничего. И оно не такое, никакое не бандитское, оно настолько спокойное, настолько наполненное, знаете, гавкать можно только на то, что это. Гавкать — это ругаться, скандалить. Это маленькая война, а ну какой идиот будет начинать войну с сильным противником? И если на тебя обрываются, значит ты просто слаб. Почему слаб? У тебя много смертного времени образовалось. Надо его вычистить. И это, в общем, грехи и последствия их грехов. Как вычистить? Вычистить их невозможно, я вам скажу. Невозможно, их просто, они амнистированно уйдут, если ты поедешь и больше останавливаться не будешь. Просто они тебя не догонят. Но если ты остановишься, они все сразу будут здесь. Поэтому нельзя останавливаться. Это я, по-моему, рассказывал после лекции. Кто-то скажет: ага, и что ж теперь нельзя остановиться и отдохнуть, что ли, да? Да, нельзя. Но я хочу сказать, понравится. Есть такая история про одного страшного грешника, который, Емараш глянул, о Боже, ему жалко даже стало. Он его пригласил лично, сказал, ну что тебе такого, как бы последнее слово, последнее желание. Он говорит, ну я вот хотел бы там на райских планетах там чуть-чуть там, ну, посмотреть, как там люди нормальные живут. А он говорит, ну ладно, надо. А он слышал, что если там Богу какой-то цветочек предложить, что-то такое, что значит благочестие добавляется. И он там раз цветов в охапку на какую-то клумбу залез, нарвал. О, Господи, это все тебе. Раз появляется перед Махараджем, когда время вышло, он посмотрел, а у него благочестие прибавилось катастрофически много. Что с этим делать? Он говорит, ну теперь ты должен по закону отработать, ну где-то насладиться на это, до это время, а потом мы тебя уже по полной разберемся. А он говорит, я еще хочу туда. И пошел туда, взял косу и так это, косил ясик, конечно, и предлагает, это все Богу. Столько накосил, раз, а тот там уже там на тысячу лет уже накосил, и третий раз он говорит, ладно, короче, иди, я тебя понял, ты меня обхитрил. Не останавливаться, это понравится. Не останавливаться. Мы просто забыли, что есть вот такой вкус. Мы к дурному вкусу привыкли. Потому что у смертного человека неудачные попытки быть хорошим, соблюдая правила, и это тяжело, и потом надо какое-то счастье получить греховным образом, и он другого счастья не знает, и поэтому думает, что там-то все правильно надо делать, а откуда же счастье, и поэтому его вот это тянет. Просто нет, ну, опыта, нет опыта. Вообще от дхармы, от настоящей дхармы не устают. Это вообще волшебная вещь. Вот. И не надо бояться, что здоровье там утратишь и все такие вещи. Потому что вот эта опустошенность, вот эта вот усталость, когда ты что-то делаешь, механически делаешь, робот, раб или зомби, ты при этом соображаешь, что все что-то как-то не так, но ты не имеешь никакого отношения к тому, что сейчас с тобой происходит, что ты сейчас делаешь, потому что это тебе не нравится. Ты что-то делаешь, но это тебе не нравится. То, что ты делаешь руками, то, что ты присутствуешь в этом месте, это хотелось бы в другом. И таким образом получается, твое тело здесь, а твои мозги где-то там. И получается, что здесь у тебя в настоящем времени находится труп. А твои мысли и твои все тонкие тела там. И чтобы до этого тонкого, до счастья найти, ну, дойти тебе, ну, надо быть хотя бы до кучи собранным. А этот труп никуда не идет. Вот это и есть смертное время. Понимаете? А бессмертное время, когда Бог, душа и тело в куче, вместе. И вместе идут. Вот это бессмертное тело. И, кстати, тело как, получает такие возможности. Как на собаке все зарастает, зеленое, ну, целый Бог идет. Понимаете? Очень просто. И эти люди реально похожи на... А ведь, понимаете, мы сегодня говорили о рейдерском захвате. Ты не просто помечтал о чем-то. Твои мысли захвачены рейдерским способом. Потому что нормальный человек будет думать о том, где он находится и что он делает. На твой ментал, астрал и прочие вот эти умные слова был совершен такой рейдерский захват. И они захвачены. И вроде никого ничего нет. Там что-то послушал, там что-то послушал. И все, мысли улетели. Осталось одно тело. Разбирай, подешевело называется. И твое тело использует. Вот и все рабство. Вот и вся Махамая Деви Даси. Вот и все невежество. Вот и вся Кали-Юга. Просто ты не в куче. Не в куче. Тебе чем-то прельстили. А что же будет, если... Если люди будут не бояться останавливаться. А что же будет, если люди не будут сожалеть? А что же будет, люди, если перестанут философствовать там, где неуместно? Знаете, есть где-то уместно философствовать, а где-то неуместно философствовать. Философствовать уместно, если к тебе кто-то обратился. Обратился. Ты не лезешь в его жизнь, а просто говоришь, знаешь, ну, как врач. Вот врач, он, вот у них-то есть врачебная этика, что он... своего родного ребенка оперировать не будет, потому что, ну, зачем ему видеть кишки собственного ребенка, собственной жены там, да, что-нибудь, он ее воспринимает так. И поэтому, когда лечить надо родственника, приглашает другого какого-то хирурга. Вот точно так же вот эта философия, это своего рода операция, она для других, для близких родственников, для Бога и души, она не нужна. Это имперсональный, когда, ну вот надо хирургическое вмешательство, кто-то что-то ничего не понимает, идут к какому-то психологу, и он говорит, ну вот это так устроено, если человек запутался, и раскладывает его, как мертвого буквально, разложить, и, ну чтобы человек понимал, что это неправильно, зря он сюда забрел, вот, и поэтому пророка нет в отечестве своем, и правильно, потому что мы друг друга на части резать не должны, потому что это, ну... Убийство, самоубийство получится. Любовь теряется туда. Вот и все. Мы же философствуем там, где надо и где не надо. Мы философствуем там, где мы не живем. Вот там, где мы не живем, можно философствовать. Там, где мы живем, надо жить, а не философствовать. И философия к жизни не имеет. Потому что философия это наука, это дактилоскопировать жизнь. Все. Ну, анализ. Ну, тогда, когда вот... Надо резать, как хирургия. Когда приходит человек, ему надо вот, потому что он своих вот. А остальное время надо жить. Но когда человек философствует непрерывно, ну, значит, не вечный он. И вот, вот помните, я когда-то рассказывал, я сейчас к чему хочу сказать, что мы, когда Бог что-то говорит, и нам это надо делать, и даже если страшно, и наша философия и логика говорит, что это невозможно сделать, это сделать возможно. Если я перед этим не останавливался, то есть достаточно упрямый человек, то он к этому готов. Вот, например, однажды я, ну, как, ну ладно, буду хвастаться, что делать. Дедовщина на Кубе. Дедовщина на Кубе была такая, которой в Союзе просто не было. Просто не было. Потому что там остров, там офицеры ничего не могли сделать. Деды. Я, знаете, хочу сказать, что религия очень похожа на армию. На армию. Вот советская была армия. Ну, вот там есть, там, во-первых, беспрекословное подчинение. Там были свои махараджи. Вот эти деды, это были махараджи. Все, что он не скажет, надо было сделать. Он комар, надо убить. И вся рота бегает за комаром. Вот. В религии точно так же. Какую глупость не скажет вот этот махарадж, наверное, вот это надо делать. И что он не совершит противозаконного, он же махарадж. Там есть инициации, там есть переводы, переводили черпаками или там колодками, в которых ходили, как вот шлепки сейчас там китайские, по заднице били. После третьего удара человек терял сознание, было очень тяжело. Ну, и радовались этому, представляете, тех, кого перевели, кого инициируют. Точно так же погоня за этими инициациями. И знаете, кого переводили, повышали? Самых лояльных, те, которые будут, и самых обиженных. Самых неудачников, потому что самых накопивших боль, потому что они эту боль с садистским уклоном даже переводили. Потому что они будут за остальной паствой смотреть, они получают вот это. А те, которые свободны, вот абсолютно как в религии все делается. И когда с Кубы уехало 4 корабля, это барка называется, то есть сменился полностью состав. Деды уехали, а черпаки остались. Черпаки, они стали дедами. И они назначили там новых. И вот я просыпаюсь и вижу. Лежит мой товарищ. Мой товарищ, который мы вместе все делали на постели и курит. Это означает, его перевели. Потому что те, кого не инициировали, курить нельзя. Вот. Я думаю, а я чем хуже? И тоже беру сигарету, тогда курил, и закуриваю. Проходит полчаса. Полчаса прошло. Ничего не рухнуло. Подходит ко мне мой же товарищ и говорит: деды сказали, что этого лучше тебе не делать. А я вызверенный такой сказал, что а мне все равно, поубиваю, и мне все равно, и все, и то, рассказал ему все, и тебя тоже в первую очередь, потому что ты предатель. Я думал, ты друг, а ты смотри, как тебя инициация-то изменила. И что потом было? Ничего. Вот ничего потом не было. Знаете почему? А потому что к этому моменту меня жизнь подготовила. Как подготовила? Потому что к этому моменту был такой инцидент, который видела вся рота. Был инцидент, когда я ударил человека, ну было за что, и он 45 минут не приходил в сознание. То есть я так вот поступил, а вот тоже нельзя было поступать. Ну там было в столовой. Вышли, раз, мы тоже пообедали, вышли, он все лежит. А до этого цепь событий, смотрите, была другая цепь событий. Меня тоже вот Господь готовил к этому. Вот каждому, чтобы к успеху тебя готовят. Главное, что не надо философствовать, надо действовать. До этого я в самоволку ходил, а не должен был ходить в самоволку целые полгода, потому что сначала идет соловей, вот на Кубе там, вот приходишь полгода в Союзе, 1,5 года служили, потом ты черпак, потом нет. Соловьи вот эти вот в самоволку ходить нельзя. Их били и избивали до полусмерти, если не приходили туда. Ну просто за забор называлось идти. Но меня водил дед, и я, как это, старший преданный в самоволку. И все знали, что этот Букреев, сержант Букреев, он был самый главный, это самый главный дивизион, это баллистические ракеты, это там, где, ну, тут, там главли ничего не было. Вот. И он меня водил. А почему он меня водил? А потому что я его учил стенографии. А почему я... Смотрите, цепь событий. Если ты ничего не пропускаешь в жизни, то ты, когда к тебе вот эта задача придет, тебе вообще ничего не надо будет делать. Потому что работает твоя функция. И только те... И для этого не надо останавливаться. Паш, ты это... Что-то хотел сказать? Да, ну, я уже заканчивать хочу просто. Да, я хочу сказать, что только тот, кто останавливался на всякую ерунду, потому что это вот все, что мне это в жизни было, оно мне было конкретно надо. Я этим занимался не просто так для стенографии, потому что у нас... Ну, было там полутайное общество, когда я просто стенографически, это не просто, не для быстроты писал. На стенке напишешь, все смотрят, никто не понимает. Приходит мой человек, он смотрит, понимает это, оставляет другую запись. Ну, и это выучили, это нетрудно выучить было. Выучили. Потом в записной книжке меня в армии это увидели, он говорит, а что это такое? Ага, прочитал. Потом прочитал, а у меня там для карате были написаны там Сейкен Тёкудзуки и все такое. Говорит, а ты что занимаешься? Да. А давай я тебя сведу там с одним хосе. И стал водить меня за забор. И там этот негр меня учил другой какой-то школе. У него был пятый по счету пояс, зеленый пояс. Вот. И так далее. И вот я только даже сейчас понимаю, что ничего в моей жизни не было напрасным. Если что-то было напрасным, то это вот сожаление, когда я вот такой расквашенный сижу и думаю, вспоминаю, хочется мемуары рассказать или написать, как вот это было, к чему-то вот это, знаете. Вот это вот напрасное. Это самое опасное время. Хочешь и мемуары, напишут после тебя. Но самому писать не надо. Писать не надо. Просто смертельно опасно. Я хочу... Ну и так, и не спеши заниматься тем, что тебе сейчас перед носом задача не стоит. Если тебе говорят, ну вот чистый преданный или там вайшнав вот должен вот так, а не так, не спеши это делать, потому что Лао Цзы говорит, что великое преступление мудрецов заключается в том, что простой пахарь, который пашет землю, выращивает урожай, счастливый, он начинает делать то, что ему не свойственно и не надо делать. Он при этом перестает быть счастливым, и он перестает расти и двигаться по жизни. Я четко помню, что вот когда я пришел в армию с этой с Кубой, я не понимал, что такое любовь. Мне пришел, а в Ленинграде тогда жил мой дядька, и он, ну, сейчас жив-здоров, и он мне рассказывает, он ставит там магнитофонную запись, Пугачева поет или что-то, что-то для любви, короче, поет там. И говорит, смотри, какие чувства. Ну, понятно, он женатый, у него дети, все такое. Я с его уже ребенком в шахматы уже там играл. А я говорю, да мне неинтересно. Я не понимаю про любовь ничего, понимаете? Я пришел с армии, я не знаю, что такое любовь. Мне это, у меня дружбы вот так было. У меня друзей было 100 человек, что где я не появляюсь, 100 человек уже есть. И всегда, и зачем мне какая-то любовь? А дружба это тоже любовь. Мои чувства битком, но когда пришло время, и я влюбился, я слушаю эту же самую песню, и я понимаю эти слова. Придет время. Пришла пора, она влюбилась. Пушкин. Пришла пора, она влюбилась. Понимаете? Это сезон. Не надо не в свой сезон любиться, это вожделение. Это страшное дело, это нарушение будет. Почему ты в свой сезон не делаешь то, что тебе надо в этот сезон делать? Почему? Кто тебе мешает? Никто не мешает. Какие-то демоны? Никаких демонов нету. Любовь не равна дружбе. Чем отличается? Это сознание Кришны или предаться Богу? Это любовь. Потому что дружба встречается, пока человек маленький, пока он растет, пока он эгоист, в хорошем смысле слова, божественный эгоист, он собирает себя по кусочкам, как станок до гаечки, чтобы потом выдавать на гора продукцию. Это нормально, это безопасно и все такое. но это не любовь. И оно и не вожделение. Просто ребенок растет и всех радует. Но когда он заразу уже вырос и ничего не выдает, он начинает раздражать. Ну как же так? А вот если бы он тогда переключил свою мотивацию, когда его собрали, но вот это вот страх не дает переключить мотивацию. А что мне за это будет? И вы знаете, кто-то может сказать, подождите, но ведь это образование нас такое сделало, это специально там Ален Далес, нехороший такой человек, и все такое. Да и любой переходной возраст, смотрите, никто ничего не боится. В 14 лет автоматически природа включает вот это бесстрашие, и люди начинают нарушать, и все такое. Ничего ж никто не боится, да? Значит, не в этом дело. А в чем? А в чем дело? Почему ты свою... Потому что, знаете, как можно в детстве разбаловать человека, То есть он просто теряет времени. И вот ему уже в совершенство лет, а станок-то не собранный. Ему надо еще тянуть оттуда. И поэтому приходят такие ачарьи, типа Прабхупада, Иисуса Христа и прочие, говорят, а не важно, что ты не собранный до конца. Полно одноруких и известных людей. Полно глухих композиторов, полно спортсменов каких-то, а у тебя руки, ноги, все на месте, и у тебя несчастная жизнь, а у того счастливая жизнь. Обратили внимание, да? Не то, что в голове что-то нам не хватало, что-то где-то ты что-то, какое-то знание ты не успел хватануть. Есть люди, у них части тела просто нету, и они прекрасно себя чувствуют, и они очень полезны, кстати, окружающим. Потому что, самое главное хочу сказать, мотивацию можно переключить в любом состоянии. Вот это и есть. Просто предайся. Как? Просто. Что для этого? Ничего не надо. Ну, просто рассказать, что вот весь этот обман, что это нельзя, оно ни яйца выеденного не стоит. Что мы там потомки атлантов, вот это воодушевляет. Что Кали-Юги никакой нет, все это розгостни, это еврейские сказки. Что еще? Что ты по образу и подобию, раз по образу и подобию, значит, ну, наверное, как Бог можешь действовать. Вот это вот рассказать, все, больше ничего. Но убедись в этом. Или убедись, что вот эти сказки просто обман. Ну, застукай их на горячем, как-то какие-то факты узнай. Вот. Итак, я хочу повторить еще раз. 1866. Столько раз говорит, ну просто по деталям. Оставь все религии, просто предайся мне. Я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов. Не бойся ничего. Господь рассказал Арджуне о разных формах знания религии, открыл ему знания о верховном брамане, знания о сверхдуше, рассказал о различных сословиях общества, о ступенях духовного развития. Серьезные вещи, да? Об отречении от мира, объяснил, как освободиться от материальных привязанностей, от психологии 3000, обуздать чувства и ум, рассказал о медитации. Иначе говоря, он поведал ему об очень многих формах религиозной практики. Теперь же, подводя итог всему сказанному в Бхагавад-гите, Господь говорит, что Арджуна должен отказаться от всего этого. Вот тебе бабка Юрий в день. Учили, да? А теперь отказаться от всего этого. Потому что ты все это не удержишь в руках своих. Все не проконтролируешь. Господь говорит, что Арджуна должен отказаться от всего этого и просто предаться Кришне. Предавшись Господу, он должен освободиться от всех последствий своих грехов. И Господь сам обещает ему защиту. В 7 главе было сказано, что поклоняться Господу может лишь тот, кто освободился от всех последствий своих грехов. Услышав это, кто-то, вероятно, решит, что не может предаться Кришне до тех пор, пока не избавится. Чтобы рассеять подобного рода сомнения, в данном стихе Кришна говорит, что даже тот, кто не избавился от грехов, сможет это сделать, предавшись Господу Кришне. И не нужно специально прилагать никаких усилий. Я видел какой-то мультик, давнишний мультик, я уже про это рассказывал. Называется «Подарок для самого слабого». Такой мультик, старый советский мультик. приходят в лес огромный ящик, контейнер, типа пятитонник. И звери там, мультяшные звери, и там написано, ну, эта коробка довольно значительная, и так обернута бантиком, вот так вот, и подарок для самого слабого. Медведь говорит, ну это, конечно, все фу, вот такое. Вот, там лиса, и никто не хочет быть слабым, да? Кто у нас самый слабый? А заяц слабый, да? Заяц, иди сюда, тут тебе вот это, с Африки подарок пришел. Распаковывает, а там лев. И показывает, идет заяц такой, а сзади лев. И все почтение зайцу оказывают. Знаете? Идет зайчишка, и все они так притихли. Вот для самого слабого. Мы сильные, но мы сильные вот с этим подарком. И мы этот подарок уже получили. Мы с ним родились. Но нам говорят, нет у тебя ничего. Но если только помолишься через нас, и вот там в копилку положишь кое-что, мы тебя заспонсируем тогда. Нас водят за нос. Вот все, что я хотел сказать. Вопрос. Женя хотел что-то сказать.
Да, у меня очень короткое было. Я, да. Когда слышал о том, что наши мелочи отвлекают от главного, да, готов согласиться, но суть как раз, я не хочу однозначное утверждение повторять. Почему? Надо с ним очень осторожно. У некоторых людей карма по жизни в том и состоит, чтобы делать какие-то мелочи, и в этих мелочах они себя и проявляют, и находят и себе наполнение, и их роль полезная в обществе, вообще в этом мире, в том и заключается. Потому что если бы считалось основным важным служение, сознательное служение божеству, высшей формы, которое считается проповедью, чтение лекции или еще чего-то, или божественная деятельность, то на какую долю населения такой деятельности хватит? Ну, посчитай, в мире что-то около 10 основных.
Ну, вопрос понял, Жень. Вопрос, который длится слишком долго, подразумевает, что собеседник туповатый. Вот. Я сразу понял, в двух предложениях было уже понятно, что ну, неоднозначно. Если вы смели ну, заметить, то я сказал, что сначала главное важно, а второстепенное тоже важно, но не очень. Но есть периоды, когда мелочи важны, а главное не очень. Когда я еще юноша, когда у меня Бог задачу не дал, когда у меня божественный эгоизм, когда я собираюсь я по частям, эти мелочи очень важны. Если я их сейчас не сделаю, то потом я их не сделаю. Потому что как вот, кто ремонт делал, нет ничего более вечного, чем временное. Вот все сделал, вот тут проводку, ну не за так и осталось 10 лет висеть вот так вот. Потому что дальше другие дела идут. И поэтому мелочи очень важны. И это не являются мелочами. Человек, который вот в юношестве, в детстве играет в что-то, для него это очень важно. Они все дети играют по-настоящему. Вот, тогда очень важно. Ну что-то есть какое-то главное. Главное, вот там папа с мамой, их там надо слушаться, да. Но для него это... Вот надо доиграть, надо что-то, может, в компьютере, может, в кубике, вот это, вот, согласен. Это не обязательно такой возраст, есть более серьезный возраст. Но потом наступает момент, когда есть важное, а мелочи тебя не интересуют. Потому что, когда, ну, это твой бенефис уже начинается. Когда ты просто приходишь, и все, что ты на этих мелочах делаешь, ты просто выходишь и на гора. И тебя никто не может не остановить ничего. То есть, правильно, хорошее дополнение. Но есть так и есть так. Да. Есть предтеча всего это, есть само действие. Но ты везде по-настоящему. Главное, чтобы ты был везде с Богом.